Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! Актуально. На календаре суббота, 13 августа 2016 года. Пресс-служба губернатора Тюменской области информирует. Предприниматели Тюменской области отмечают повышение качества услуг региональных управлений федеральных ведомств по работе с бизнесом. Результаты контрольных закупок озвучила уполномоченный по защите прав предпринимателей области Лариса Невидаева в ходе совета по улучшению инвестклимата при губернаторе. Контрольные закупки с начала года трижды осуществлялись в областных управлениях Федеральной налоговой службы, Росреестра и Федеральной кадастровой палаты. Предприниматели Тюмени оценивали удобство, понятность и скорость прохождения процедур, используя методы телефонных звонков, личного общения и анализа сайтов. В работе управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области в этом году предприниматели поставили в среднем 4,4 балла из 5 возможных, тогда как в 2015 году работу ведомства оценивали в 4,2 балла. Бизнес отмечает сокращение времени ожидания ответа специалиста во время телефонных звонков. По задаваемым вопросам предоставляется полная информация. Номер телефона легко найти на сайте налоговой службы и заполнить в личном кабинете все необходимые формы. При этом у здания управления при личном визите отмечен недостаток парковочных мест. По процедурам создания бизнеса к этому ведомству со стороны предпринимателей нареканий нет, но их сейчас очень беспокоят вопросы в части увеличения количества проверок и административного давления сотрудников отделений налоговой службы в муниципалитетах. С этим мы разбираемся, подчеркнула Лариса Невидаева. Деятельность управления Росреестра по Тюменской области от бизнеса с начала года получает неизменно 4,4 балла. В плюсах малое время ожидания ответа по телефону, оперативное и компетентное разъяснение вопросов. В числе минусов проблемы с быстрым нахождением региональных номеров телефона на сайте. Юридические лица отметили удобство сдачи документов через МФЦ, а индивидуальным предпринимателям не хватает стендов с пошаговой инструкцией оформления документов. Отмечается необходимое кропотливое и системная работа над клиентоориентированностью ведомства в офисах. Кроме того, отмечено отсутствие на сайте Росреестра функции «личный кабинет» и в определенные часы подвисания сервера, отметила Лариса Невидаева. Губернатор Владимир Якушев поинтересовался, почему при явных недочетах в работе ведомства бизнес ставит высокую итоговую оценку, если у предпринимателей часто возникают трудности с подключением к сайту. Тогда итоговая оценка работы всего учреждения должна быть ниже. Этот результат будет виден каждому жителю области и сподвигнет Росреестр его улучшить. Федеральная кадастровая палата по Тюменской области получила от предпринимателей оценку 4,2 балла. В офисе отмечается увеличение числа посадочных мест для ожидания и более комфортная обстановка, чем год назад. Также замечены проблемы с функционированием сайта и его наполняемостью. Бизнес по-прежнему недоволен проведенной работой по клиентоориентированности всех ведомств, а ведь личное общение – это самое важное в работе. Поэтому при проведении следующего исследования этот пункт должен быть выведен в отдельную графу и оцениваться отдельно. Только так мы поймем, какое из учреждений в этом преуспевает, а какое отстает, и сможем решить все вопросы, заключил глава региона. Источник информации – пресс-служба губернатора Тюменской области.
Праздник к нам приходит.
День физкультурника отмечается ежегодно во вторую субботу августа и в 2016 году выпадает на 13 число. День физкультурника – праздник, отмечаемый в нашей стране с 1939 года, считают своим миллионы наших сограждан. Это праздник всех, кто любит спорт, вне зависимости от профессии и возраста. Напомним, что приказ Президиума Верховного Совета СССР о проявлении этого праздника вышел в 1980 году, а через 8 лет он был отредактирован. Впервые отмечался 18 июля 1939 и в те времена носил титул Всесоюзного. Из старых газетных заметок можно узнать, что улицы столицы в честь этого мероприятия были обильно украшены, а веселые физкультурники дружными рядами шли на парад. Широкое распространение получил День физкультурника в первые десятилетия существования Советского Союза. Именно тогда пропагандировалась известная нам идея «В здоровом теле здоровый дух». В те времена спорту и спортсменам начали уделять повышенное внимание. Спортсмены в СССР всегда пользовались очень большой популярностью. Их знали и почитали. Гимнасты, акробаты, футболисты, хоккеисты и другие спортсмены принимали участие во всех торжествах и знаменательных мероприятиях. Тогда же в институтах и университетах стали появляться физкультурные факультеты. Несколько позднее открылись и целые учебные заведения, полностью посвященные подготовке будущих физкультурников. Советское правительство отлично понимало, что для создания здоровой нации необходимо приобщить народ к физической культуре. Профессия физкультурника стала востребованной и популярной. Во всех советских школах и других учебных заведениях появились уроки физического воспитания. В школах также начали действовать спортивные кружки и спортивные клубы. В настоящее время День физкультурника все еще считается праздничной датой, хотя и не отмечается уже с прежним размахом. Он объединяет всех тренеров, учителей физкультуры, спортсменов и простых любителей физкультуры. Во второе воскресенье августа в России и некоторых странах постсоветского пространства отмечается День строителя. Впервые этот профессиональный праздник работников строительных отраслей отмечался в Советском Союзе 12 августа 1956-го. А было это так. 6 сентября 1955 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР об установлении ежегодного праздника Дня строителя. Лаконичность указа Президиума Верховного Совета СССР является доказательством того, что День строителя появился отнюдь не случайно, и его появление подразумевалось и готовилось. Вот как его комментировали газеты. Новым появлением заботы партии и правительства о строителях является принятое 23 августа 1955 года постановление ЦК КПСС и Совета министров Союза СССР о мерах по дальнейшей индустриализации, улучшению качества и снижению стоимости строительства. Это постановление со всей полнотой и ясностью анализирует состояние строительства, определяет дальнейшие пути широкой индустриализации строительного дела. Строительная газета, 7 сентября, 1955 год. Любопытно, что многие традиции, заложенные на заре празднования Дня строителя, дошли и до наших дней. И награды к празднику, и торжественные заседания с участием представителей властных структур, и просто застолья, о которых пресса тех лет не упоминает, но которые, без сомнения, имели место быть. А вот только специализированные выставки, приуроченные к этому профессиональному празднику, к сожалению, редкость. Но традиция праздновать широко, День строителя все же возрождается. Традиционно к этому дню сдаются новые объекты – школы, больницы, мосты, жилые дома. В этот день проходят различные торжественные встречи строителей, поздравительные концерты для работников данной отрасли с вручением государственных наград – лучшим из них и чествованием строителей-ветеранов.
За щитом. Наша реальность такова, что вновь приходится возвращаться к теме телефонного мошенничества. Комментирует заместитель начальника по охране общественного порядка отделения полиции номер 4 МО МВД России Ишимский, майор полиции Андрей Николаевич Кликушин.
На территории Сладковского района в текущем году зарегистрировано 2 факта мошенничества. За аналогичный период прошлого года одно заявление. В первом случае неизвестный позвонил гражданке В и, представившись следователем, сообщил, что ее зять совершил преступление. Чтобы выручить его из беды, попросил перечислить 70 тысяч рублей на указанный им счет. Женщина отреагировала правильно, позвонила в полицию, где ей объяснили, что так действуют мошенники, а также дозвонилась своему зятю. Таким образом, ей удалось сохранить денежные средства. Во втором случае не обошлось без финансовых потерь. Под видом банковского работника злоумышленник позвонил гражданину В и сообщил, что с его счетом якобы возникли некоторые проблемы. Мужчина, следуя указаниям мошенника, посредством банкомата перевел денежные средства в сумме 7930 рублей неизвестному лицу. Мы уже не раз говорили о способах телефонного мошенничества. Будьте бдительны. Если вам звонит якобы банковский работник, убедительно просим вас вначале связаться со своим банком по телефону горячей линии, которые указаны на вашей пластиковой карте. Номер обозначен как обслуживание клиентов. Что касается приходящих СМС-сообщений, то они должны быть только с одного официально зарегистрированного номера. В случае со Сбербанком, например, это номер 900. Также обратите внимание на то, что сотрудники банков ни при каких обстоятельствах не звонят клиентам и не дают указания по телефону. Если звонок поступил от мнимого сотрудника правоохранительных органов, то постарайтесь связаться с отделением полиции и выяснить для начала, действительно ли там служит сотрудник, следователь, оперуполномоченный с такой фамилией, а также обязательно дозвонитесь до родственников, чтобы выяснить, где на самом деле находится ваш близкий, якобы совершивший преступление родственник. Уважаемые граждане, обязательно расскажите пожилым родственникам, родителям, бабушкам, дедушкам о телефонных мошенниках и о том, как поступать, чтобы не попасть им на крючок и не лишиться своих сбережений обманным путем.
В августе 1965 года на экраны страны вышел фильм «Операция И и другие приключения Шурика» режиссера Леонида Гайдая. Этот фильм посмотрело рекордное за всю историю советского кинематографа на тот момент число зрителей 69 миллионов 600 тысяч. А все начиналось так. В начале 1964 года Гайдай знакомится с двумя сценаристами – Морисом Слободским и Яковом Костюковым. Они предлагают режиссеру сценарий «Несерьезные истории», включающий в себя две киноновеллы про студента-очкарика Владика Арькова. В первой новелле он перевоспитывает некоего мрачного типа, который с прохладцей относится к своей работе, невежлив с дамами и тому подобное. Во второй новелле Владик устраивается репетитором и готовит к поступлению в институт единственного сына любвеобильных родителей Аболтуса Илюшу, мечтавшего уехать из своей мещанской семьи куда-нибудь подальше. Гайдай присоединяется к созданию сценария. 10 марта 1964 года во втором творческом объединении киностудии «Мосфильм» была принята заявка на сценарий «Несерьезные истории» и с его авторами заключили договор. 25 марта был одобрен литературный сценарий и дано добро на запуск его в режиссерскую разработку. Правда, литературный сценарий уже сильно отличался от первоначальной заявки. Имя студента осталось прежним – Владик Арьков. Однако сюжет новелл изменился и приобрел ту основу, которая хорошо знакома нам по фильму. В первой новелле «Напарник» Владик перевоспитывает тунеядца 15-суточника на стройке. Во второй – «Весеннее наваждение» влюбляется в период экзаменационной сессии в девушку Лиду. Эту новеллу Гайдай подсмотрел в польском журнале «Шпильки». Но поскольку двух новелл явно не доставало для полнометражного фильма, то сценаристам было дано задание придумать третью, причем в ней необходимо было скрестить нового героя Владика со старыми троицей «Балбес, трус, бывалый», которая так полюбилась зрителям, из которой Гайдай не собирался расставаться. После месяца напряженности протяженной работы на свет явилась новелла «Операция И». На этот раз Владику, единственному сквозному герою всех трех новелл, предстояло разоблачить расхитителей социалистической собственности. С 1 июня начались кинопробы актеров на главные и эпизодические роли. Самыми сложными оказались поиски главного героя, студента Владика. В одной только Москве Гайдай пересмотрел более сотни кандидатов, среди которых были актеры, которые вскоре стали знаменитыми. Виталий Соломин, Сергей Никоненко, Евгений Жариков, Всеволод Абдулов, Геннадий Корольков, Иван Бортник, Валерий Носик, Александр Збруев, Евгений Петросян, Андрей Миронов. С последним велись только переговоры. В итоге худсовет студии остановился на кандидатуре Валерия Носика, хотя сам Гайдай сомневался. Не совсем устраивал его и Михаил Пуговкин, которого худсовет рекомендовал на роль Верзилы в первую новеллу. Помог, как всегда, случай. Еще во время работы над сценарием Гайдай пришел к убеждению, что главного героя он будет списывать с себя. Вот почему даже внешне Владик Арьков был выписан в сценарии как копия Гайдая, длинный юноша в очках. Как заметит много позже жена режиссера Нина Гребешкова, Владик – это сам Леонид Иович. Все его поступки, жесты. Конечно, актер преломил их через себя, но образ шел от Лени. Он действительно был таким – нескладный, наивный и очень порядочный. Рекомендованный Гайдаю Валерий Носик под выписанный Гайдаем образ явно не подходил. И тут кто-то в съемочной группе произнес фамилию молодого актера Александра Демьяненко. Взглянув на его фотографию, Гайдай мгновенно обнаружил внешнее сходство с собой. В итоге 11 июля Гайдай отправляется в Ленинград на личные переговоры с Демьяненко. Оба остались довольны друг другом. Актер потом вспоминал: «Я как прочел сценарий операции И, понял, что фильм обречен на успех. Ничего подобного в нашем кино тогда не было». Из Питера Гайдай привез еще одного ленинградского актера, которого хорошо знал по совместной работе в «Деловых людях» – Алексея Смирнова. Его он хотел попробовать на роль Верзилы вместо Пуговкина. Последнего забраковал художественный руководитель второго творческого объединения Иван Пырьев, который, посмотрев пробы, заявил: «Для этой роли такая бандитская физиономия, как у Пуговкина, не годится». В итоге Пуговкину достанется роль прораба, на которую изначально пробовался Владимир Высоцкий. Тогда же Гайдай найдет и актрису на главную роль во второй новелле – Наталью Селезневу. Селезнева пришла на пробы без всякой надежды на успех, перед этим хорошо проведя время на пляже. Едва она вошла в павильон, Гайдай предложил ей пройти весьма рискованный тест – раздеться перед камерой. Актриса заколебалась. Тогда Гайдай произнес роковую фразу: «Вы мне, конечно, нравитесь, но мне кажется, что фигура у вас не очень-то». Тут в Селезневой взыграло самолюбие, и она скинула платье, оставшись в одном купальнике. И тут же была утверждена на роль скромной советской студентки. Худсовет второго объединения просмотрел эти пробы и поставил точку, утвердил актеров на главные роли: Шурик – Демьяненко, Верзила – Смирнов, прораб – Пуговкин, Лида – Селезнева. А бедолага Валерий Носик сыграет эпизодическую роль студента-картежника, сдающего экзамены в новелле «Наваждение». К началу съемок Владик неожиданно по цензурным соображениям становится Шуриком. Владика забраковала политическая цензура с аргументом, что Владик – это Владлен, а Владлен – это Владимир Ленин. Нельзя комического героя называть именем вождя мирового пролетариата. Первый съемочный день фильма «Операция И» датирован 27 июля. В этот день на территории Мосфильма снимали эпизод «Во дворе милиции» с участием массовки. Она изображала тунеядцев-алкоголиков и двух актеров – Смирнова Верзила и Владимира Басова, милиционер. В этот эпизод Гайдай вставил случай из собственной биографии. Это касается сцены, во время которой арестованных на 15 суток распределяют на трудовые работы. Правда, в его жизни это было связано с войной. В Иркутске театр, где он работал во время войны, приехал военком. Всех мужчин построили, и он спросил, кто хочет на фронт. Все сделали шаг вперед. Тогда военком сказал: «Для начала будем брать тех, кто знает немецкий язык». Шаг вперед сделал только один человек – Леонид Иович. Гайдай и сам сыграл здесь маленькую роль. Во многих изданиях пишут, что это роль алкоголика, который произнес фразу: «Огласите весь список, пожалуйста». Но на самом деле это непрофессиональный актер Олег Скворцов. А Гайдай сыграл другого, менее заметного задержанного. 30 июля группа перебазировалась на одну из строительных площадок Свиблова, чтобы начать съемку эпизодов на стройке. Весь август и сентябрь группа работала в нервном режиме. Подводили киношников: то погода, то техника, то плохая пленка. В итоге 3 октября Гайдай вместе с оператором и художником вылетели в Баку, чтобы выбрать места для натуральных съемок, так как в Москве погода испортилась окончательно и бесповоротно. Однако и в столице Азербайджана погода оказалась не лучше. Тогда выбор пал на Одессу. Съемки в Одессе начались 21 октября. Но и там группу продолжал преследовать злой рок. Назначенная на этот день съемка была отменена из-за внезапной болезни Демьяненко. Простой длился до 25 октября. А когда съемки возобновились, то внезапно испортились погода и объект у дома Лиды. Пролетарский бульвар, 22. Пришлось снимать в несколько заходов. В Одессе продолжили снимать и первую новеллу. В районе Новые Черемушки, в Одессе тоже есть такой, снимали в частности эпизод, где Шурик угодил в битум. Из-за чьей-то неосторожности битум внезапно загорелся. Тушили пожар и строители, и киношники. Съемки в Одессе продолжались до 22 ноября. Затем группа вернулась в Москву. На Мосфильме снимали квартиру Лиды. 12 декабря группа переезжает в Ленинград, где должна была сниматься третья новелла. Однако погода не порадовала. 14 декабря к месту предстоящей съемки 10 самосвалов привезли снег, но он весь растаял. Было принято решение заменить снег подручными материалами – ватой, нафталином. Когда все было готово, чтобы снег не разнесло ветром, снимать начали с конца. С эпизода, когда старушка, божий одуванчик, прибегает на склад и застает там 4 спящих мужиков. Шурика, Труса, Балбеса и Бывалого. И мышку, которую принес дрессировщик Князев. Кстати, мышку больше всего ругали на худсовете и хотели вырезать ее из картины, но режиссер отстоял серую артистку. 12 января состоялось заседание худсовета второго объединения, на котором был просмотрен отснятый материал. Именно на этом заседании Иван Пырьев предложил поменять название фильма «Смешные истории» на «Операцию И» и другие приключения Шурика. Тем временем съемки фильма продолжаются. 21 января в павильоне номер 13 Мосфильма снимали «Логово Троицы». Это там Балбес поет песню «Постой, паровоз», а Трус тренируется сначала на своих напарниках, а потом на фарфоровых кошках. Цензура блатную песню пропускать сначала не хотела, но Гайдай отстоял ее, убрав один куплет. 1 февраля в павильоне номер 8 начали снимать эпизоды ограбления склада. Вспоминает Юрий Никулин. Для эпизода «Бой на рапирах» пригласили преподавателя фехтования, который учил нас драться на рапирах. После нескольких занятий мы дрались, как заправские спортсмены. Показали бой Леониду Гайдаю. Он посмотрел со скучающим видом и сказал: «Деретесь вы хорошо, но все это скучно, а должно быть смешно. У нас же комедия». Тогда-то Гайдай и придумал эпизод, как Шурик протыкает Балбеса шпагой. У того появляется кровь, которая потом оказывается вином из спрятанной за пазухой бутылки. А помните, в третьей новелле, в эпизоде «Погони на складе», Балбес натыкается на скелет. Было снято 8 вариантов этой сцены. Во время одного из дублей Никулин решил похулиганить. Взял и сунул палец меж открытыми челюстями, что не было предусмотрено сценарием. А те вдруг, сомкнувшись, щелкнули. Камера сняла эту импровизацию, которая вошла в фильм. 25 февраля состоялся худсовет, на котором обсуждалась третья новелла фильма. Приведем отрывок из выступления художественного руководителя второго творческого объединения Мосфильма Ивана Пырьева. «В комедии главное – четкость и тактичность в поведении. Но иногда этой тактичности исполнения и не хватает. Вот Моргунов, он не смешон, а часто неприятен. То же самое случается и с Вициным. Его манера поведения была прекрасной в «Все Барбосе». Здесь же многое кажется фальшивым. Нельзя все время работать на одной и той же краски. В этом отношении прекрасен Никулин. В каждой сцене он оригинален, но и всегда разный. На следующем худсовете, после просмотра всей картины, Пырьев потребовал кончать снимать Моргунова и Пуговкина. Они неинтересны и надоели. После чего другая инстанция, сценарно-редакционная коллегия, потребовала от Гайдая вырезать ряд эпизодов. В частности, когда негр Верзила гоняется за Шуриком и когда студенты сдают экзамены. Но Гайдай оставил все как есть. Чуть позже ему это припомнили, когда присваивали категорию фильму. 2 июля комиссия по определению группы отнесла операцию «И» ко второй категории. 8 июля 1965 года генеральный директор Мосфильма Сурин и художественный руководитель второго творческого объединения Пырьев пишут письмо председателю Госкомитета СССР по кинематографии Романову, в котором заявляют, что фильм Леонида Гайдая заслуживает самой высокой оценки. Цитата из письма. «В данном случае, как нам кажется, принцип объективности и беспристрастности был нарушен в первую очередь потому, что за пренебрежительной оценкой фильма «Операция И» кроется пренебрежительное отношение к комедии вообще и эксцентриаде в особенности. Ни многочисленные призывы печати, ни настойчивые пожелания зрителей, просящих, требующих новых и хороших кинокомедий, не могут опровергнуть все еще бытующего убеждения, что комическое в искусстве, комическое в кино есть жанр несерьезный и низкий. Это письмо возымело такие действия. Фильму дали первую категорию». На тему дня. Защити свой дом от лесного пожара. Если прямо за вашим домом или участком начинается лес, устоит ли ваш дом в случае лесного пожара? Вы сможете отвести беду, если воспользуетесь следующими советами. Первое. Вместе с соседями постарайтесь устранить все условия возникновения и распространения пожаров в вашем поселке. Создайте защитную зону у ваших домов и поддерживайте ее в должном состоянии. Для этого убирайте ненужную траву и мусор весь год. Второе. Не нарушая законов, создайте противопожарную зону на подступах к вашему участку. Для этого на расстоянии до 30 метров от вашего дома уберите сухой валежник, мусор, высокие заросли травы и кустарников. Третье. Очистите крышу от опавшей хвои и листвы. Они могут стать источником возгорания. Четвертое. С разрешения представителя ближайшего лесничества проредите растущие близко друг к другу деревья и кустарники в вашей защитной зоне. Уберите из-под больших деревьев кусты, древесный хлам, мусор, все, что может принести низовой пожар. Помните, потратив немного времени, вы спасете свой дом, поселок и лес от пожара.
Информация для вас. Пенсионный фонд Российской Федерации информирует. В случае смерти гражданина средства его пенсионных накоплений, сформированные в системе обязательного пенсионного страхования, могут быть выплачены его правопреемникам. Для этого сначала надо прийти в любой территориальный орган Пенсионного фонда России и узнать, зафиксированы ли на индивидуальном лицевом счете у умершего пенсионные накопления и где они формируются. Если они формируются в Пенсионном фонде России, то при наличии у вас на них права вы можете подать заявление на выплату. Если в негосударственном пенсионном фонде, далее НПФ, то необходимо обратиться в тот НПФ, с которым умерший гражданин заключил договор об обязательном пенсионном страховании. Обратиться в пенсионный фонд с заявлением необходимо в течение 6 месяцев со дня смерти гражданина. Правопреемник, пропустивший указанный срок, может восстановить его в судебном порядке. К числу правопреемников относятся граждане, которых застрахованное лицо при жизни указало в заявлении о распределении пенсионных накоплений. Если такое заявление не было написано, то правопреемниками считаются родственники умершего гражданина. Выплата производится в первую очередь детям, супругу и родителям. А если таковые не обратились за получением средств пенсионных накоплений, то за их выплатой вправе обратиться правопреемники второй очереди. Братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки. При этом эти средства делятся поровну между обратившимися родственниками той или иной очереди. Для получения выплаты правопреемникам умершего застрахованного лица необходимо до истечения 6 месяцев со дня его смерти обратиться с заявлением в любое территориальное управление Пенсионного фонда Российской Федерации. Пропущенный срок обращения восстанавливается в судебном порядке. В связи с этим отделение ПФР по Тюменской области рекомендует правопреемникам умерших застрахованных лиц своевременно обращаться в территориальные органы Пенсионного фонда с заявлением на получение средств пенсионных накоплений. Подробную информацию можно получить на сайте ПФР в разделе «Выплата пенсионных накоплений правопреемникам». Порядок выплаты пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета умершего, регулируется постановлением правительства Российской Федерации от 3 ноября 2007 года, номер 741. С возникшими вопросами следует обращаться в государственное учреждение отдел ПФР в Сходковском районе, кабинет номер 8, телефон 23627.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Анастасия Бабакова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 970. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.